сегодня у меня первый доклад из книги «Хроник». Это, пожалуй, самый тяжелый доклад, который за все время я здесь сделал. Потому что...
Я смотрела и...
Очень тяжело. Но я поискал несколько источников, они между собой связались. Поэтому, значит, интересно будет не столько содержание, то, что я должен, сколько вообще, что это такое. Значит, книга «Хроник» – это последняя книга в Писании. Значит, излагает историю, в основном история царства Давида и последующей Иудеи до пленения. То есть очень узкая часть. Так зачем человеку надо было писать эту книгу «Хроник», если все это изложено в других книгах, в Торе и в... Я думаю, что причина в том, что здесь они сделали выбор из книг. Если в книгах надо было рыться где, что и как, здесь выборка, сплошная выборка. Вот. А для чего это человеку нужно? Я думаю, что если есть две категории людей, скажем, рабы и свободные. Вот у раба нет истории. Он Васька, Петька. Принадлежит как вещхозяину, сегодня один хозяин, завтра другой хозяин, ему надо думать не о себе, не о своем пропитании, не о своем будущем, ни о чем. Все, ему ничего не принадлежит. А свободному человеку его жизнь принадлежит ему. Ему надо эту жизнь строить как? Себя в этой жизни как-то фиксировать, как независимую свободную личность. И вот в этих условиях, на мой взгляд, очень важно, что человек появляется не пустышкой такой вот, а есть у него какая-то предыстория, какие-то предки, он их наследник, и все, что хорошее в них есть, в нем тоже оно есть, и это его в жизни поддерживает, как и укрепляет в тех проблемах, что он должен решать. Поэтому, значит, свободному человеку нужна история. Значит, оказывается, евреи, это я как еврей имею историю 3000 лет. Как Аркадий меньше. Значит, вот эти 500, они непонятно, были или нет, там египетский плен и прочее. А вот что жили, когда начали 3000 лет назад, здесь есть доказано в генах, что мы отсюда. А что вот у нас 3000 лет, это гарантированная история. 500 можно туда-сюда. Вот.
Можно простить.
Да, ну там они, можно сомневаться, было, не было эта история. А вот что мы здесь 3000 лет живем, это генетики подтвердили. Теперь, значит, самая древняя подтвержденная генеалогия, включенная в книгу рекордов Гиннесса, это генеалогия еврейской семьи Леви. Они нашли подтверждение своей генеалогии в документах. И начиналась эта семья, эта вот фамилия с одного еврея, который поступил служить в римскую армию, легионером. И когда он там отслужился до пенсии, им, легионерам, до пенсии давали землю, чтобы они стали земледельцами. Ему досталась земля где-то в Германии, в нынешней Германии, около Рейна, на реке Рейн. Потому что это и нашли люди подтверждение этой непрерывной генеалогии, и в книге рекордов Гиннесса этот пункт есть. Ну, а я, как простой еврей, генеалогии не сочинял, значит, я на основании Торы говорю, что у меня генеалогия 3000. Вот. Значит, эта книга «Хроник» опять-таки была создана, значит, получается, человеком, который попал в Вавилон в плен, и он восстановил свою генеалогию, всех книг выбрал себе только историю, генеалогию и написал книгу «Хроник». Теперь, вообще-то, сама Танах, он состоит из двух основных частей. Первая мораль еврея, как он должен жить среди других евреев и народов. И вторая – история евреев. И все это вперемешку. Значит, это вот он, если Танах был... записан как канон где-то 2500 лет назад, когда вышли из Вавилонского плена, значит, то надо было, жизнь развивается, надо было морали там заложенные как-то уточнять, обновлять. Для этого придумали устную Тору, Мишну и Талмуд, как развитие. Ну а нынче уже и Талмуд канонизирован, значит, то теперь уже просто раввины пишут собственные постановления, как нам жить, если встречаются проблемы, не укладывающиеся в предыдущие. Вот. Ну а книга «Хроник», она вот так, как я называю, это подручный такой материал для того, чтобы люди, живущие в Вавилоне, не забывали, что они евреи, что у них такая длинная генеалогия. И такие неважные люди, как не было у тех народов в Вавилоне, среди которых они жили. Так что я думаю, причина еврейской исключительности, как говорят, избранности, это в том, что у евреев есть генеалогия тай, у которой у других народов просто близко нет, и в половину божества. Кроме, может быть, китайцев. Так. Сами... Поэтому, значит, в этом ценность этой книги. Я, может, поэтому она и включена как последнюю в Писание. Еще интересное, значит, в этой книге, то, что, как сказать, две предыдущие книги, одна Тора, другая пророки. А эта книга называется Писание. То есть заведомо в нее включили материал, заранее написанный, просто из этого написанного материала книгу комплектовали. Если те книги, значит, те материалы, вначале были какие-то устные рассказы, предания, которые потом записывались и не один раз, то эта книга, она сразу комплектовалась из сборника письменных текстов. Так получается. Поэтому назвали, наверное, Писание. Сами Писания тоже делятся на три части. Первая часть – это... первая часть – это, значит... А? Нет, нет. Первая часть – это... Сейчас я вам скажу. Ну ладно, это я чуть-чуть позже, ладно? У меня тут в голове еще все не уложилось впоследствии. Значит, начало сама хроники состоят из трех частей. Там две книги, но фактически по содержанию три части. Первая часть – это видение. Вторая часть – это история Давида и Соломона царств. И третья – это история иудейского царства. До его... Значит, так, теперь... Еще интересно, значит, в этих хрониках материал отобран. Значит, первые две книги написаны с позиции «Бог человеку». Значит, Бог придумал мир, Бог создал Адама, Бог создал евреев. Он назвал евреям условия, когда он им даст землю. То есть везде присутствует Бог, и в решениях человека Бог принимает непосредственную часть. А вот эти вот писания все написаны с позиции в начале человека. Человек Богу, человек что-то делает, а Бог это оценивает. Вот. Причем в самих вот хрониках там практически я не встретил, где бы Бог как-то принимал участие в этих хрониках. Потому что они сделаны выжимкой из поступков человека. Да. При этом автор в хрониках выкидывает промежутки, когда евреи здесь не жили. Там Вавилонский, когда был этот, в Египте. Значит, только как бы дана непрерывная история пребывания евреев на земле Израиля. А?
В Эрец Израиль.
Да, в Эрец Израиль. Да. Так. Значит, ну и последнее, значит, по стилистике, а стилистический анализ хроник показал, что она написана была позже книг Эзры и Нехемии. Вот. И в ней отсутствует влияние эллинистическое. То есть специалисты по Библии говорят, что книгу «Хроник» следует отнести к вавилонскому периоду жизни евреев. Это где-то 4 век до нашей эры. Ну и тогда, соответственно, и смысл ее, чтобы люди там не забывали, что они евреи. Так, теперь, значит, моя часть видения. Это такое общее вот. Да. Так. Книга. Так. Видение само состоит на три части. Первая глава это. Да, она значит. Все хроники имеют еще два слоя, как бы, два смысла. Внетекстовой и внутритекстовой. Значит, внетекстовой это древние евреи, все они принадлежали какому-то колену, и принадлежность колена определяла их значимость, место в жизни. В общем, они были частью общества. И здесь генеалогия выполняет юридическую функцию. Значит, вот я принадлежу к колену там, Леви или Ицхаку, я, соответственно, с этим коленом себя живу, имею какие-то права и какие-то обязанности. Значит, это некоторая юридическая функция. С другой стороны, есть внутритекстовое назначение генеалогии, что основное содержание – это евреи при Давиде Соломоне и Иудейском царстве, те, кто попал в Вавилонский плен. А откуда они взялись и что это такое? Наше видение предназначено для того, чтобы ввести, ввести людей в текст описания Давида, что они вот не случайно где-то откуда-то с бору по сосенке собрались под царством Давида, а вот они, люди, которых придумал Бог, которых Бог выделил евреев и дал им эту землю. Значит, это вот видение, это внутри такая текстовая часть, подготовить человека к чтению основного текста о царстве Давида, Соломона и Иуды. Так, значит, поэтому само видение, но из-за того, что это писал из Иуды человек, то, соответственно, это видение, оно это отражает. Значит, первая глава видения – это история Адама и его потомков. И история Авраама до Якова. Вторая глава. Так. Вторая глава. Так. Это сыновья Якова, 12 израильских колен, их родословная. Третья глава, почему-то выскочил Давид и его потомки. Так, четвертая, родословная колен Иуды, Шимона и их рассеяния. Значит, и колено Шимона, которое было включено в состав Иудейского царства. Пятая перечисляет колено, родословную колен, которые попали в Северное царство, и поэтому они из еврейской истории были исключены. Ну и шестая глава тоже там в перемешку идут колено Леви, колено Минаш, тоже так вот. Да, и интересно, что в связи вот с таким, что сам автор, он его интересует, только евреи, которые попали в Вавилонский плен, которые стали нашими предками, скажем, то и подробности генеалогии тоже разные. Значит, и колено Иуды, Вениамина и Леви, там идет от 200 до 450 записей на каждое колено. А как только пошли колена, которые пропали, на них уделяется от 20 до 150 записей. Очень конспективно, очень коротко. Вот были такие, и все. А подробности идут возможные по тем коленам, которые образовали потом Иудейское царство и попали в Вавилонский плен. Так. Да, интересно, что кроме автор хроник, кроме Торы и пророков пользовался также другими источниками. Где-то люди насчитали порядка 20 источников дополнительных, которые он использовал, чтобы написать свою генеалогию. Поэтому в генеалогии встречаются моменты, которые, скажем, не встречал в книгах Торы. И... Ну, например, то, что Давид выделил людей, которые должны петь в Доме Господнем. А потом они пели это, и когда Соломон храм построил, это левиты. В то же время, как Аарон и его сыновья коины, они занимались самими жертвами, принимали животных, делали жертвы, это была их работа. А обслуживать храм и все, это были, для этого были предназначены левиты. Так. Ну вот у меня, значит, и все по этим, если не читать подробно, как это все было, то я тогда вот очень коротко уложился.
Да.
Да. Поскольку время у меня осталось, если хотите, тут вот Саша в прошлый раз говорил о евреях в 19 веке, как они проникли во все сферы общества. А я могу рассказать, почему это произошло, если вам интересно. Значит, тут два пункта связаны, оба с Наполеоном. Да, одна история, причина промышленной революции 19 века, я узнал только однажды, прочитав одну голландскую книжку. Нигде нет истории, а как началась и почему началась промышленная революция. Значит, промышленная революция началась благодаря войнам Наполеона. Значит, когда произошла французская революция, когда отрубили голову королю и королеве, рубили головы и дворянам. А в те времена в феодальной Европе армия стояла очень просто. Солдат набирали с простолюдинов, или в России это был рекрутский набор, а офицерами были дворяне. Причем никаких школ, обучающих дворян чему-либо, не было. Вот здесь он дворянин, значит, он офицер. А там дальше, если офицер толковый, из него получится толковый офицер, то офицер бестолковый, он войну проиграет свою. Все. А когда стала республиканская Франция, а потом Наполеон создавать свою армию, вот им надо было где-то набирать офицеров. Офицеров-то у них не было, дворяне или решили с головы, или бежали. И тогда во Франции создали офицерские школы, где учили офицеров. А чему можно было учить офицеров и как туда простой народ отбирать? Отбирать решили по конкурсу. Там все равны, все граждане. А что на конкурсе надо было знать? А было два предмета – математика и французский. А чему учить офицеров, если никакой науки, связанной с войной, нету и не было? Тоже математика. И оказывается, математика – это гимнастика для мозгов. Так же, как для евреев гимнастика для мозгов Талмуд, и очень хорошая гимнастика, то для остальных людей математика – гимнастика для мозгов. И поэтому Наполеон побежал в своих войнах не потому, что, не только потому, что он был умнее, как полководец своих противников, но еще все его офицеры на поле боя были более толковы, потому что они отбирались по умственному развитию в офицеры, а не по происхождению. И там мы мозги развивали, и с развитыми мозгами они на поле боя принимали более разумные решения. Примером является Бородинская битва, в которой в России, говорят, была победа. Что это за победа? Значит, обычно Наполеон наступал, русские войска бронят. Значит, по статистике или по нормам военным, наступающий всегда несет потери в 3 раза больше, чем обороняющийся. На Бородинском... Да, это норма такая, что ли, считать. В Бородинской битве было наоборот. Наступающий Наполеон потерпел меньшие потери, чем русская обороняющаяся армия. И когда наполеоновские войны кончились, весь остальная Европа поняла, что если они хотят воевать дальше, им надо переходить к опыту Наполеона и создавать офицерские школы, где учить будущих офицеров. А чему учить еще можно было в те времена? Только математике. И так вдруг в Европе обнаружилось огромная потребность в учителях математики, потому что на всю Европу открывались в каждом государстве офицерские школы, где надо было учить офицеров математики. А где их взять? Значит, срочно в университетах пришлось открывать факультеты математики, набирать профессоров математики. А любые профессора, как известно, преподают только треть времени, а в Советском Союзе 50, остальное должны заниматься научной работой. И вот в Европе образовалось вдруг большое количество профессоров математики, которым занялись за свою зарплату развитием математики. А с развитием математики появились и развитие математики, все технические предметы, которые мы учили в институтах, они были все приложением высшей математики к каким-то конкретным задачкам. То есть это была та же высшая математика. И на основании этой высшей математики на каком-то уровне развития можно было уже готовить инженеров, потому что промышленную революцию невозможно сделать на базе энтузиаста. Энтузиаст может сделать пароход, придумать. А чтобы делать их много, значит, надо разработать технологии изготовления на станки. То есть на одних энтузиастах не сделаешь. Надо готовить класс инженеров, которые занимаются техникой. И вот, значит, вот эти инженеры стали готовить. Все это прошло где-то с момента наполеоновских войн, где-то пока появились учителя математики, пока подготовили математический аппарат для инженеров, ушло ли 20-30 поколений, где-то промышленная революция, и началась в середине 19 века, когда уже была создана теоретическая база в виде наук и возможности готовить инженеров, которые могли заниматься техникой, делать техническую революцию. Вторая особенность Наполеона. Значит, появилось много, развивается промышленность, появляется много рабочих рук, нужны инженеры, появляются факультеты инженерные и химические в университетах, там нужны преподаватели. То есть для евреев получился большой выход, много рабочих мест, где людей не хватало. Теперь второе, что сделал Наполеон, вернее, это еще сделал французская революция, а Наполеон подтвердил, это эмансипацию евреев. Значит, в феодальной Европе евреи были группой людей, не обладающих правами граждан. Их, они жили в каждом государстве по приглашению короля, на условиях, которые дает король, и король мог их пригласить, и король мог их выгнать. Примерно как написано, как рассказывается, есть в Берлине музей немцев, истории немцев в Германии. И как один очевидец пишет, вся история евреев в Германии была такой. Какой-то король евреев приглашает, берет у них деньги в долг, когда приходят деньги возвращать, он их выгоняет. Когда деньги проезд, он приглашает снова. И вот так вот евреи, да, иной пример Франции, там где-то раз в 200 лет евреи выгоняли, приглашали, выгоняли. Значит, из Англии их выгнали один раз, когда там появились ростовщики из Италии. И тогда англичане сказали, у нас есть теперь эти, мы их выгоним. Ну, выгнали евреев, а те подняли ренту, процент, да. И через 300 лет англичане сказали, евреям возвращайтесь, больше их в Англии не трогают. Значит, так вот, французская буржуазная революция, это 1789 года, сделала равноправие евреев, сделала евреев равноправными гражданами. А когда он, еврей, сидит по приглашению короля, они селятся в гетто и занимаются только той работой, которую король им разрешит. Значит, в то время промышленности не было, все производство стояло в руках этих ремесленников, а ремесленники были объединены в цеха, которые диктовали свои правила, что производить, как производить, сколько производить, кого в свои члены принимать. Естественно, евреям доступ туда был категорически закрыт. Все, что им оставалось, торговать деньгами. А тут, когда произошла, Наполеон, значит, подтвердил эмансипацию евреев. Как он сказал, евреям как гражданам Франции у меня все, евреям как народу ничего. Но даже дав евреям эмансипацию, Наполеон не мог отказаться от предрассудков народа. При нем была такая история, когда лотаринские крестьяне у евреев взяли деньги в долг, а когда пришло деньги возвращать, они пожаловались Наполеону, нас евреи грабят. И Наполеон написал декрет, я разрешаю лотаринским крестьянам долг евреям не возвращать. Еще евреев, уже был такой промежуточный момент, уже евреи равноправные, но тем не менее и не совсем равноправные. Вот за деньги взяли в долг, а евреи возвращать не писать. Но уже их не выгоняли, их уже не судили, они уже, значит, могли себе... И вот когда произошла эмансипация, она произошла потихонечку в остальных странах Европы, там Австрия, наверное, последняя, 1870 год сделала эмансипацию. А в России сделала эмансипацию в 1917 году. Французская, после буржуазной революции, когда временное правительство сделало эмансипацию. А в остальной Западной Европе это было сделано где-то к середине 19 века. И вот в середине 19 века евреи равноправные граждане страны. Они могут ходить в синагогу, могут не ходить. Они уже не привязаны к общине своей. Они могут свою судьбу строить сами. И для них открылись все вакансии, равные вакансиям коренных граждан. И туда все евреи устремились. Для них открылась научная карьера, инженерная карьера, музыкальная карьера. Все, им стало все доступно. Они везде пошли, везде достигали успехов. Если говорить, это было в Западной Европе, там где-то к приходу Гитлера к власти, евреи составляли 600 тысяч жителей из 60 миллионов жителей Германии. Евреи были всего 600 тысяч. Где-то там, да, процент, два, процент, кажется.
Один,
сколько, да.
Миллионов сколько?
60 миллионов, а евреев было 600 тысяч, 1%. Но это 1%, там 10-20% редакторов газет, хозяев банков, торговых центров, лауреатов Нобелевской премии. То есть они в интеллектуальной и богатстве жизни в Германии заняли совершенно неподобающую роль сравнительно с их количеством. Да, непропорционально.
Да.
То же самое произошло в Советском Союзе. Сделали эмансипацию евреев, потом все стали жаловаться на еврейское засилье. То же самое произошло и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах бежали нищие российские евреи, которые приезжают в Соединенные Штаты, иногда, как пишут, имели там 10 долларов в кармане. Все они селились в районе, который находится рядом с портом. Там, где были причалы, такой, вот там, в этом районе, в Нижнем Матхэты, они все селились. А уже и шли на самые дешевые места работы. Они все шли там на текстильные шить одежду. В общем, шли на всякие мелкие, самые дешевые работы. Да. А уже их дети и внуки
стали президентами.
Ну, не президентами.
Не, несколько президентов штатов евреев.
Не было. Не
кто?
Было.
Как не, не было?
Ну, кто?
Форд.
Форд, какой Форд? Что в англосаксах?
Страшнейший, да. Страшнейший антисемит.
Да. Неважно. Значит, насчет президента. Все президенты Соединенных Штатов, англосаксы и протестанты. Исключение есть. Кеннеди был ирландец, католик. И это Обама, непонятно
а
какой.
Линкольн кто был?
А?
Линкольн кто был?
Линкольн тоже самое, англосакс, протестант.
Еврей?
Конечно, нет, что вы.
То, что он Авраам, это ни о чем не говорит.
Протестанты, поскольку протестанты очень уважают Ветхий Завет и евреев.
Да, да.
Единственное, в Соединенных Штатах поддержка есть у Израиля не у евреев Соединенных Штатов. Им на Израиль наплевать, им там тепло и хорошо. А есть в протестантах секта, евангелисты называются. Угу. Вот эти евангелисты считают, что евреи должны жить на своей земле в Израиле. И вот это единственная группа англосаксов по происхождению, евангелисты, они-то являются истинными друзьями Израиля, они-то и поддерживают.
Секта нехорошо, ты сказал. Ну, нет, это не секта.
Ну, я не знаю, как назвать. Группа.
Конфессия.
Направление.
Это конфессия.
Конфессия, ладно, конфессия.
Да, конфессия.
Да. Теперь пример этой конфессии. Говорят, что Никсон, он антисемит. Он, может, был антисемит.
Блин.
Но когда началась война 73-го года, Израилю грозила катастрофа, а тут была такая катастрофа, что партия «Вода» прохлопала не только начало войны, как рассказывали очевидцы, да, как рассказывали очевидцы, когда демобилизовали резервистов, они приходили на свои базы, базы были пусты. Там не было ни амбудирования, ни вооружений.
Вторая Ливанская война была то же самое.
Да, может быть. Так вот, значит, да, так вот, значит, Никсон, самолеты, и Никсон велел, естественно, там при нем был еврей, этот немецкий еврей, как его?
Киссинджер.
Киссинджер. Он умыл ручки в сторону, сказал, надо Израиль наказать, чтобы не гнашить. Да. А был у него зам по национальной безопасности, англосаксы, протестант Хей. Этот Хей взял в свои руки снабжение Израиль вооружением. В то время самолеты не могли долететь напрямую.
Молодец.
А?
Молодец.
Да, я говорю, англосаксы, антисемиты, они спасли Израиль. Причем вся Европа была против. Негде было делать промежуточную посадку, так Хей пробил у Португалии за решение промежуточную посадку делать на Азорских островах в Атлантическом океане, принадлежащих Португалии. Саму Португалию не пустили. Вот на Азорских там. Так что это, ну, значит, и так, к американским евреям. Значит, внуки этих евреев и образование получили, и разбогатели, и все ушли, и сейчас... Теперь, по-моему, штат Нью-Джерси на другом берегу, там, да, напротив Манхэттена, это, по-моему, целиком еврейский штат. Причем очень дорогой для жизни.
Естественно.
Очень дорогой. Моя дочка там живет, в штате Нью-Йорк, говорит, я в Нью-Джерси не могу купить себе там очень... Вот. Но, да, как посмотришь, все евреи, они там, у меня все знакомые, кто живут в Америке, они все или в Бостоне, или в Нью-Джерси. А в этом квартале Нью-Йорка теперь это китайский квартал.
Да.
Итальянцы были в Нью-Йорке, остались, маленькая Италия. Все другие остались, а евреи ушли. Говорят, и Гарлем был еврейский, тоже евреи ушли. В Нью-Йорке осталось два еврейских квартала ортодоксальных, это в Бруклине. А все остальные евреи теперь живут в пригороде, разбогатели
Бруклине,
ушли.
В Бронске.
Значит, это общее правило, что если евреи грамотные, мы все грамотные, наши предки, но я считаю минимум 2500, где-то 1500 лет назад, с момента написания Талмуда, ввели в письменную обязанность быть грамотным. Кто не был грамотным, не мог быть евреем, потому что в 13 лет мальчик должен прочитать отрывок из Торы, прокомментировать. Ты не можешь, ты не еврей, ты не можешь взрослым молиться, ты не можешь жениться, все. Итак, 1500 лет сплошной поголовной грамотности. А неграмотный не мог оставить потомство.
Как же 300 лет читаем Тору?
А это история, мы читаем ее, писали, но документально подтверждается, документально, когда записано в Талмуде, что в 6 лет мальчик должен идти учиться Торе.
А в 13 лет уже читать Тору.
Да, а в 13 лет он должен в синагоге прочитать и прокомментировать, чтобы стать взрослым и вместе со взрослыми молиться. Потому что, как вы видите, все синагоги, стены, они в молитвенниках, и все евреи, молящиеся, держат в руках книгу и молятся вместе с кантом, читают. А если ты неграмотный, ты не мог стать евреем, и вынужден был из еврейской общины уйти. Был такой опыт. Ну, а потом дальше учеба. Опять-таки, вот биография одного из... последнего истинного Любавичского рэбы, на котором мужская линия кончилась. Значит, когда он женился, лет 20. И когда он женился 20 лет, родители его, предыдущий Любавичский рэбы глава, и родители его жены заключили договор, что они будут его семью содержать 10 лет, пока ему не будет 30. Один год одни родители, другие родители. 10 лет семью содержат полностью, чтобы он мог эти 10 лет изучать иудаизм.
Ну,
А детей не сделал.
У него дочки были.
Он был родитель.
А мальчик не получился. Но может из-за близко, там было близко родственное. Я не знаю, как получится. А у этого Ротшильда, у него по его, когда он 5 сыновей отправил в 5 стран, был пункт, что наследство передается банку только по мужской линии. Так это мужская линия в Германии кончилась. В Германии кончился дом Ротшильда еще до Гитлера. Да. Хотя, в принципе, тоже были нормальные. Вот оно как вот... Я знаю 2 семьи, которых отцы хотели иметь мальчика, а их жены рожали девочек, и на 3-й-4-й девочке папа говорили, хватит, мы угомонимся. Значит, не повезло. Бывает. У меня родственница здесь, у меня знакомые в Ленинграде пытались упорно иметь. Да, здесь родственница замуж вышла за еврея, этого, ну, Среднего Востока, с
Сефарда.
Не Сефарда, а этот курдский еврей. Естественно, для него мальчик наследник, а у нее подряд девочки. Вот после 3-й девочки они угомонились. У меня русский, мой начальник в Ленинграде, хотел иметь наследника. После 3-й дочки он сказал, я, все, с меня хватит, придется остаться. Ну, вот так оно так бывает. Не всегда от меня все.
Да. А вы сам из Ленинграда?
Да.
Как я рада, что все из Ленинграда.
Да. Ну, вот, значит, так что именно в середине 19 века у евреев появились и рабочие места, где они могли работать, и появились возможность занять эти места. Вот отсюда и тогда стали бельмом на глазу у местных, что иногда, я думаю, что не столько они места забирали у местных, они создавали дополнительные рабочие места, но зависть к более успешным всегда есть. Но она это зависть.
Не надо каждое слово.
Да. Не, нормально. Ну, понимаете? Но это зависть. И эта зависть есть везде, и у всех, и у каждого народа. Например, последний пример русской зависти. Читаю, что группа русских из Средней Азии, когда там после распада Союза вернулась в Россию, приехала в какой-то сельский район, купила землю, и стали они эту землю возделывать вместе. Сады посадили.
Да.
И местное население, завидующее их успеху, с ними все, у них сады вырубили, поселение, все дома сожгли и посели.
Это практически везде.
Узнаю брата Коля.
Практически везде в России.
Ну, не знаю, я знаю один случай.
Все же говорю, фермеров. Все.
Да. Я думаю, что когда Гитлер создавал свою партию, там в нее ходили те немцы, прежде всего, которые на своих немцев доносили, а как доносы писали при Сталине русский народ.
Хорошо писали.
Да, хорошо. Так что это тут уже вне национальности зависть, она к успешному всегда. И да. Вторая причина...
Зависть к Йосефу
была. Да, к Йосефу. Да, и вторая причина, это то, что... человеку очень неприятно на самого себя считать себя виновным в своих собственных ошибках. Приятно, когда есть какой-то заговор, какой-то еврей, и на него можно свои несчастья в жизни свои.
Да. Так, коллеги, переходим к вопросам. Маленькая только уточнение. Он раньше. Значит, у Флавия, если мне память не изменяет, в иудейских войнах сказано, что уже во время войны с римлянами 2 миллиона грамотных евреев обороняло Иерусалим.
Может, да.
Это первое. Второе.
Значит, еще больше сдвигается вниз поголовная еврейская грамота.
Да. Причина та же, Тара. Второй момент.
То есть еще 500 лет плюс, значит, 2000.
Может быть, будете удивлены, да. Но евреи как народ юридически оформлены только Петра. И теперь... Значит, антисемитизм преследуется как дискриминация. То есть попадает под статью. Раньше этого не было.
Точно. Да в Америке.
В Америке. Чтобы мы не удивлялись, что там где.
Свобода слова.
Значит, они считались религиозной группой, большой, но религиозной, а не народом. Сейчас ситуация поменялась. Значит, то есть эти события тянутся веками. И мы не знаем, что в других странах делается. Мы толком не знаем. Что касается Наполеона, то его решимость сделать евреев уравнять в правах возникла после посещения Акко. Когда он увидел у ворот, самое почетное место в любом городе, это у ворот. Кладбище, похороны возле ворот. Это
совершенно еще до этого похода.
Это он был подготовлен. Да. А тут он просто увидел
молящихся. У отца друг был адвокат еврей. И он у него дома сидел, читал книги всякие, и он наследовал с детских лет уже.
Это он был подготовлен к этому. А укрепился окончательно, когда увидел группу молящихся евреев, которые...
И он единственный в мире правитель, который евреев поставил маршалом.
Да.
Больше нет ни одного маршала.
Правда. Тем не менее, значит...
Рокоссовский
поляк.
Малиновский это выдумка, что он еврей. Выдумка евреев.
Почему?
Ну потому, что он сам не знает.
Евреем был маршал Минх при Геринге.
Вот это... Нет, наполовину. Половину.
Правильно. Ну наполовину.
А вот Массена... А 100%?
Хорошо, коллеги, переходим к вопросам. Значит, нам золотое будущее никто не гарантирует, как народу. Продолжаем жить. Пожалуйста.
Из ваших слов я понял, может быть неправильно, что вы поддерживаете, согласны с мнением о том, что выдвижение евреев в руководящие органы и посты является по существу причиной антисемитизма и гонений, и возникающих потом гонение на евреев в данной стране.
Одно из причин.
Это не только. А вторая?
А их несколько. Значит, вот я насчитал, несколько. Я насчитал основные. Первое.
Сколько?
Нет. Можно я их перечислю по памяти? Я вопрос. Да. Их штуки три. От 3 до 5 причин. Вторая основная причина – это зависть к более успешным.
Ну, это все.
Третья причина – то, что отбирает рабочие места, хотел на него, а тут и в реку. Вот эти три…
Ну, да, это
да. Первая.
Не-не-не,
да.
Немножко.
Тогда как вы, Аркадий, прокомментируете?
Ну, это мое мнение.
Опиона.
Такое, да. Опиона. А почему здесь еще подогревание? Хорошо. Этих религиозных деятелей.
Коллеги, давайте мы придем.
Ну, это, значит, да. Так, хорошо, это четвертая причина разжигания ненависти к евреям на основе религии. Это есть у христиан, есть, а у мусульман вместе с евреями, с христианами вместе шли в одной упряжке ненависть.
Сейчас. А еще можно?
Сейчас, коллеги, он не закончил вопрос. Да. Значит, я прошу.
Так это еще одна причина.
Аркадий, сядь.
Да, все, сядь.
Спасибо. Значит, я прошу
наконец-то
не нарушать порядок. Человек задает вопросы, пусть он выскажется, задаст все, что хотел, потом переходим к следующему. Мы друг друга перебиваем, создаем базар, а продавать нам нечего. Так, пожалуйста.
Хорошо сказано. То есть, если я правильно понимаю, вы считаете, что промышленная революция началась по существу в конце 18-го века?
В середине 19-го.
В середине 19-го.
Где-то ближе.
Нет.
Причем это... Все, не, минутку уточню. Нет. Это не мое мнение, это так прочитал в одной книге голландского автора, где-то 80-го года, да. О пользе изучения математики. Оттуда я, как помнил, дословно передал.
Все, спасибо, пожалуйста.
Мне очень интересно, из каких источников, да. Я бы с удовольствием тоже их полистала, да. Взято представление об учебном курсе учебных, видимо, и средних, и высших заведений во времена Наполеона. Мне это очень интересно, я бы посмотрела.
Это мой домысл, потому что высшая математика как таковая появилась, Ньютон-Лейбниц, это где-то 100 лет назад до Наполеона, и все. И не было потребности в учителях математики.
Хорошо, да. То, что вытекает из вопроса...
Да. И это, Марина, это все написано у этого голландца.
К- Коллеги,
это голландец написал так.
Вы забываете о том, да, что математика, вход в лицей Платона,
да,
был запрещен тем, кто не знает математику. Это было прямо написано, да, на французском.
Кто не знает геометрию.
Ну, это было геометрия.
Она тогда все.
Значит, в Европе все начинается с греков. А греки начинаются с Востока. Ближнего, конечно. Ближнего Востока и знания.
Но с концом Древней Греции кончились и гимназии, их не было. А?
Междуречие. У арабов было очень сильное математика.
А междуречие шумело.
Первые 100 лет.
Это был раздел математики.
Сейчас, Тамара.
Это баллистика. Это
уже не было в то время раздела баллистики.
Было.
Когда, кто основатель баллистики? Коллеги. Вы знаете, в каком году написали первые книги?
Как раз изучал Наполеон.
Значит, итальянец баллиста.
Да. Баллистика это было в древние времена. Да.
Но баллистика это на основе дифференциальных уравнений.
Ну да.
Разве ну, нет?
Значит, Аркадий, нет, отвечайте.
А это все алгебра.
Баллистика. Без вызова. Просто спокойно.
Чисто алгебра.
Я в ракетной фирме
работаю.
У меня прям с места.
Тогда для меня.
Я буду по основному выступать.
Вопрос.
А
тогда
по теме.
Хорошо.
А сейчас я просто к этой вот.
Так вопрос у вас или что?
Нет,
тогда подожди.
Нет, к этой же теме.
Нет, я понимаю, сейчас будем обсуждать. У кого еще есть вопрос?
У меня вопрос.
Пожалуйста.
Слушай. Вот выскажи свое мнение по поводу того, что хроники, их автор Эзра.
А, вот.
Значит, я ничего это не знаю, я придерживаюсь того мнения, как... А нет, не Эзра, это автор. Хроник – это отдельный автор. Он не является ни Эзрой, ни Нехами, он жил отдельно и отдельно написал. Значит, как сделали, как написано вот в этой книге...
Это что за книга?
Это книга «Вейнберг. Введение в тонах Писания». Значит, как написано в этой книге о Писаниях, что стилистический анализ текста показал, что автор хроник не является ни Эзрой, ни Нехемией. У них разная стилистика текста.
Понятно. Все, вопросов больше нет? Значит, остался...
И причем по разным другим стилистическим соображениям считают, что это где-то 4 век до нашего века в Персии жила.
Последний вопрос, Аркадий.
Ну это опять-таки косвенно, прямых нет.
Вы назвали три причины, потом добавили четвертую. Да. Все это относится к сравнительно ближним, да, временам. Тогда как вы прокомментируете псалм, который мы с вами, да, знакомились, с Давидом, где сказано, что если бы не ты, обращение к Богу, да, они бы нас сожрали зубами.
Правильно.
Значит, это относится к другому времени?
Нет.
Нет, но это нет, не
в данном случае они бы сожрали любой другой народ, который слабее. И в наше время то же самое. Кто слабее, того жрают, независимо от евреев.
Элементарная борьба за место.
Да, и там место, и пограбить. Солнце. И зачем мне саму работать, если могу ограбить кого-то и его забрать?
Ну, не ограбишь, не поешь.
Да,
лучше твой вопрос лучше поставить так. Почему Иосиф Флавий написал книгу против Апиона? Апион был страшный антисемит, считал, что евреи вспарывают животы беременных женщин, и этого младенца едят.
Да, да.
Так, Тамара, пожалуйста.
Но причины те же четыре.
Нет.
Там еще был дополнительный.
Это у греков.
А у греков? Ну, может, у греков.
А потом главная причина, как говорит Горький, это Евангелие.
Да. Ну, дело в том, что греки еще до Евангелия. Конфликт проходил между греками и иудеями.
Да.
По двум направлениям. У иудеи внесли в общество мораль, которая грекам и даром не нужна была. Греки внесли в общество эстетику. То, что красиво, то и правильно. Здесь произошел глубокий раскол между этими двумя народами, который продолжается сегодня. Вы вспомните деятеля культуры Микита Доракиса. Ну какое тебе-то дело? Ну ты пишешь, власть поменялась, тебя в тюрьму. Власть поменялась, тебя из тюрьмы. Он так три раза туда-сюда ходил. Евреи тут совершенно ни при чем. Но каждый раз, когда он выходил из тюрьмы, он произносил антисемитскую речь. Каждый раз.
Так что... А еще вот то, что я не выступать. Хочу вставать.
Нет, ну,
я
вставай.
Выступлю потом. Когда я по теме нашей,
говорите,
которая подряд. Ну, а я сидя хочу
сидите,
сказать, что в антисемитизме да. иногда повинны евреи. Я это впервые поняла, когда в институте читала верноподанный Генриха Мана. Все, там четко, герой один, абсолютно он зачинщик. Всего я уже сейчас...
Теперь не я вам отвечу.
Ни сюжета, да. ничего, но это вот оттуда.
Да. Не последнее нет. заключительное
Точно,
слово будет у вас.
Верноподанный. И я как-то поразилась. А потом были другие, которые там, например, Клемпнер Борис Исакович, математик, чудесный человек, красивый. Рождение 1942-го, отца он не видел, отец был на фронте, когда он родился. В учительской, он новый появился, я уже много лет отработала, появился такой завуч, хороший, умный. И вдруг в учительской на перерыве анекдоты еврейские. Это было очень неприятно, я громко однажды не выдержала, любя очень анекдоты, сказала, при мне, пожалуйста, еврейские анекдоты не рассказывайте.
И почему?
Вот, и потом даже он не был членом партии,
минуточку,
не был членом партии. И подготовил стол после выборов
Пашорга, от интонации.
Он не присутствовал на закрытом собрании, когда мы выбирали парторга, и потом он вдруг обращается, там бутылка стоит, обмываем мы это, парторга нового, и вдруг он опять обращается ко мне и говорит, а можно анекдот о наших? Я говорю, а с каких это пор вы наши? Потому что, несмотря на то, что он Клемпнер Борис Исакович, он не видел никогда и с родителями отца, видно, они погибли, он и не видел, и не знал. И по матери он русский. Вот, и я не, его не отношу к антисемитам, но тем не менее, часто и не признаются, и стесняются. Понятно, и, когда мне сказали, ну,
евречка... Причем здесь писание.
Дело в том...
А теперь по теме.
Вот давай.
Они знавали евреев, любили очень евреев.
Ребята, наше еврейское, оно не кончается, оно в нас все время. А теперь по теме.
Нас, а у вас.
Ну, Саша, почему?
Ну, ладно. Да ладно, он все
перебивает. Вы еврейка?
Говорите, Тамар.
Вы еврейка?
Ну, а как?
А что?
Все, значит.
А что?
Чтобы было понятно.
Появились два хулигана, это к тому же, два хулигана в интернате, закрыли
их. Но не надо на другую
цель. И никуда больше нельзя, родители не забрали их. Появились у нас, и вот один из них у другого спрашивает, слышь, Коля, а правда, что все евреи кого-то? Я говорю, Алдошин, а я? А мы с ним, ну, нашла я с ним общий язык, явный хулиган, мы быстро подружились. Он говорит, а вы при чем? Я говорю, завтра паспорт принесу. Ни разу потом, как только еврей, он готов встать на защиту.
Ну, ну теперь давайте так. Вернемся.
А теперь по теме.
Писание.
Давайте. Поражена с первого слова. Прекрасно поражена, потому что я взялась смотреть, что мне там дали. К выступлению. Я в ужасе, думаю, там никакого текста, ничего. Там имена, племена, иногда место, иногда что-то. И вдруг такой замечательный, краткий, такой обобщенный анализ, хотя анализ это уже обобщение, чудесный, просто чудесный. Вот, и сказано, как это, и что это, и почему так кратко. А я как дура читала, читала, думаю, вычитаю что-то. А там только имена, сын родил сына, и сын, иногда там дочерям, сын родил иногда дочь.
Ну это не все.
Так что очень мне понравилось, очень. Ну я правильно выкрепнула тогда, первая часть, это Таилим все-таки. Это Таилим.
Таилим.